Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». Я напоминаю, что сегодня, как и всегда, впрочем, вечером в воскресенье, у микрофона моя коллега Кира Лаврентьева. Меня зовут Игорь Цуканов, и сегодня у нас в гостях Яна Капаева, секретарь художественного совета главного храма вооруженных сил Российской Федерации, храма Воскресения Христова, строящегося, да, и православный блогер. Яна, продолжая вот ту тему, которую мы немножко не закончили, наверное, в предыдущем получасе, как вам удается, ну и удается ли удерживаться вот в этом общении внутри блога, удерживаться от такой, ну знаете, менторской как бы интонации? Потому что, ну когда уже долго общаешься с людьми на какую-то тему, они тебя начинают воспринимать как некого эксперта, и ты себя сам тоже начинаешь, вольно или невольно, воспринимать как, ну, какого-то эксперта, который может чего-то посоветовать, с кем-то свести, там, ну, как-то направить на путь истинный, да, в кавычках. Это же такой вот тоже соблазн, в общем, да, вот от него нужно как-то уметь вовремя, видимо, уклониться, да, вот
да,
как вы это, как вам
я
это
понимаю,
удается?
Я понимаю, да, что соблазн велик, да, и гордыня — наш самый главный грех.
Угу.
Я думаю, что здесь самое важное — не мнить о себе ничего. Все время себя немножечко одергивать, что вспоминать свои грехи, которые ты говоришь каждый день, каждое воскресенье на исповеди, да, вспоминать. И мне помогает то, что я в своем блоге рассказываю не только о каких-то хороших событиях, когда мне удалось довериться Богу, удалось, там, может быть, преодолеть какой-то кризис, еще что-то. Я рассказываю и о своих каких-то падениях. Рассказываю о том, когда я не сдюжила, скажем, когда я даже отказалась от каких-то своих принципов. И это дает, я надеюсь, что это дает людям обо мне какую-то полную картину, что я не хочу себя идеализировать. Я хочу быть такой, какая есть на самом деле в жизни. Мне кажется, именно это и откликается. То есть, когда люди видят, что ты, ну, не пытаешься из себя что-то строить или пытаешься быть лучше, чем ты есть на самом деле. Вот это вызывает какое-то чувство доверия, поэтому в блоге очень теплая такая дружеская атмосфера. И могу даже похвастаться сейчас, раз уж мы заговорили о гордыне, что у меня, слава богу, в блоге нету гадких ядовитых комментариев. То есть действительно общение идет очень доброе, и я этому рада.
Вы каким-то образом пытаетесь формировать все-таки, ну вот, пространство блога в том смысле, что, ну, все равно те или иные люди присоединяются, потом отсоединяются, так бывает, да? То есть есть какое-то ядро всегда, ну, на любой площадке, а есть люди, ну, будем говорить так, случайные.
Угу.
Вот у вас существует какая-то модерация, скажем, вот этого пространства? Может быть так, что, ну, кого-то вы, условно говоря, заблокируете? Или, в общем, это
да,
само собой все происходит?
Во-первых, да, часть аудитории действительно уходит сама собой, и я, если честно, этому рада. Я понимаю, что те люди, которые со мной на одной волне, которые мои единомышленники, они остаются, и мне хорошо с ними, им хорошо со мной, я надеюсь, да, нам есть о чем поговорить, у нас нет споров, нет каких-то конфликтов. Те люди, которые приходят случайные, и которым, может быть, и православие не близко, либо моя просто позиция не близка, потому что мы все даже православные люди, мы же все разные, да, и кому-то я понимаю, что я могу не нравиться, кому-то мои посты могут не откликаться и даже отрицание вызывать. Почему нет? Ну, нету у нас с вами единомыслия. Пожалуйста, уходите, я не против, это естественно и нормально. Но я, бывает, блокирую, когда начинается агрессия. То есть я не допускаю агрессию. Мы все можем быть разными, у нас может быть разное мнение, мы можем дискутировать, но когда эта дискуссия переходит в какие-то рамки и превращается просто, знаете, не с целью высказать свое мнение и услышать оппонента, да, а когда есть просто цель задавить свою как бы позицию, вот я своими любыми методами сейчас буду продавливать то, что я думаю, мне все равно, кто кто что думает другое, начинается оскорбление. Вот этого человека я сначала предупреждаю, что оскорбления недопустимы в блоге. И, пожалуйста, общайтесь все вежливо друг с другом, с уважением. Если человек не слышит, я его блокирую. Потому что, знаете, я вообще столкнулась с такой проблемой в православном мире. Православный Инстаграм дает возможность знакомиться с большим количеством православных людей. И я столкнулась с проблемой нетерпимости внутри православного мира друг к другу. Мы почему-то не позволяем быть друг другу разными. А мне кажется, что это вообще здорово, когда мы все разные. Вот даже, например, один священник, у него, не знаю, горячий темперамент. Он может как-то и словом так жестко сказать. Но каким-то людям это будет полезно услышать. Они говорят на таком языке. И этот батюшка их действительно приведет к Богу, приведет в храм. Другой батюшка, например, говорит очень мягко, очень елейно, скажем, да, для кого-то, кому-то это не нравится, а для людей других вот такая мягкость, любовь, она тоже найдет отклик. И здорово, что мы все разные, и нам не нужно друг друга ни в чем упрекать. Главное, чтобы мы были едины в главном, а все остальное почему нет?
Как сказал греческий проповедник Андрей Кананос, что на дереве православия очень много разных ветвей, и каждый может найти свое место здесь, не отходя при этом от канонов, правил, заповедей.
Да, и вот главная заповедь, да, возлюби ближнего. Господь призывает нас любить друг друга. Но для того, чтобы любить, нам нужно хотя бы научиться друг друга уважать, позволить каждому идти своим путем. Еще бывает такой момент, смотрите, мы же не знаем, кто на каком духовном уровне находится, у кого какой путь. Мы не знаем и начинаем друг на друга вот как-то иногда нападать или что-то обличать кого-то в чем-то. Вот не надо, пускай каждый идет своим путем. И Господь же человека ведет, он же не сам идет. А мы какое имеем право вторгаться в это? Это вообще, мне кажется, очень интимная такая человекосвязь с Богом. Нужно очень деликатно к этому подходить. Вот этот вот момент меня расстраивает. И я могу, кстати, сказать о своем тоже недостатке. Когда я вот начала только вести блог год назад, я была несколько категорична. Это во мне есть такая, знаете, православная прокуратура в действии. Во мне есть категоричность. И спустя год я поняла, что нет, категоричность не дает доброго плода, и нужно быть мягче и даже толерантнее. Вот все сейчас это слово толерантность не любят, да, как-то, но если его применять с умом, я думаю, что толерантность среди православия, она даст нам вот это вот то самое единство, к которому мы стремимся все.
Ян, у вас есть опыт общения с неверующими людьми или с людьми, которые, например, не ходят в храм, и которые с вашей помощью туда все-таки пошли?
Да-да, вот вы заговорили про толерантность, мне тоже этот вопрос пришел в голову.
Угу. Да, вы знаете, мне вообще, я через какой-то период времени, я начала задумываться, а нужно ли мне писать все эти мои истории, кому они вообще нужны, может, вообще мне нужно закрыть этот блог. Но когда мне начали приходить письма о том, что, Ян, вы знаете, я долгое время не решалась перейти на исповедь, но я прочитала вашу историю и впервые исповедалась и причастилась. Другой человек пишет...
А что это за история?
Вы знаете...
Вы помните ее?
Да, я помню ее. Я писала, у меня был такой тоже на моем духовном пути, был момент, когда я целый год не причащалась. Для человека верующего, который ходит в храм с детства, целый год быть без причастия — это очень тяжело. Это такое прям серьезное отхождение от храма. И очень многие на этом этапе могут вообще никогда больше не прийти в храм или там на долгое время отстраниться. У меня это был год, и потом я преодолела себя. Я пришла на исповедь, покаялась в том грехе, в котором мне было страшно каяться, и получила поддержку, получила понимание просто моей ситуации. И батюшка помог мне снова возобновить мою духовную жизнь. Я об этой своей истории написала пост, что так бывает. Так бывает, что вы считаете себя недостойными снова прийти в храм. Вы боитесь прийти и сказать свой страшный грех, который кажется, что недостоин прощения. А на самом деле это не так. Идите. Вот если вам сейчас страшно, идите. Вы найдете понимание, вы найдете отпущение этого греха, если вы искренне каетесь. Вы сможете начать жизнь с чистого листа. И вот после этого поста мне написал даже не один человек, а несколько человек написали, что Яна, спасибо вам. Вот я прочитала, я была в такой ситуации, но я поняла, что у вас тоже такой опыт, да, кто-то пошел, и ему грехи отпустили и простили, все равно, значит, и мне простят, значит, и моя ситуация не безвыходна. Человек пошел, исповедался, причастился и стал ходить в храм. Либо у меня еще есть несколько историй, когда человек, знаете, вот ищет Бога, каждая душа христианка, каждый человек ищет Бога, но к храму пока, вы знаете, так вот настороженно, ему кажется, что это какая-то, не знаю, элитный клуб закрытый, только для праведников, а он же такой грешный, ну как он туда придет? Ну стыдно же, ну неудобно, да, там и молитв он не знает, и в таком состоянии растерянном. И вот эти люди подписались на мой блог, начали читать истории, и поняли, что в храме найдется место каждому, что каждого ждут. Вы только придите, вы не ждите, когда вы... Знаете, некоторые еще есть категория такая, что так, вот я сейчас сначала исправлюсь, вот сначала я жизнь свою поправлю, а потом приду в храм и причащусь, исповедую. А я написала...
Причем исправлюсь сам, что
да,
характерно.
Да, сам исправлюсь, да. И я однажды написала, что, вы знаете, дорогие, без Господа невозможно это сделать. Угу. Вот если вы приходите в том состоянии, в котором вы сейчас есть, с той бедой, с той разрушенной жизнью, с теми своими недостатками, со своей неправильностью, приносите эту свою неправильность в храм, к Богу, на исповедь, и Господь вам поможет. И Господь, с Господом вы исправитесь, а сами нет. И вот после этого поста как раз тоже большой был отклик, и много людей написали, что да, я пришел, мне было страшно, но действительно, действительно я получила облегчение там.
Ян, мы знаем, что ваш замечательный муж, вы об этом не раз говорили в своем блоге, что ваш замечательный действительно муж, он идет своим путем. Он не всегда разделяет ваши походы в храм. Скажите, пожалуйста, вот насколько это дается вам легко или нелегко?
Хороший очень вопрос, интересный, потому что среди православных бытует такое мнение, что муж должен быть обязательно православный и воцерковлён. Вот прям обязательно. Но здесь я снова... И у меня случилось так, что, во-первых, это мой был второй брак, и когда Господь мне послал человека, который хочет создать семью, для меня было самое главное, что есть любовь, есть уважение, и там православный он или не православный, для меня не стоял, ну, как бы не было главным таким моментом. Вот у нас получилась семья, и я снова вернусь к той теме, что нужно с большим уважением относиться к пути другого человека, потому что я читала о том, что никто не может прийти к Богу, ну, сам в Евангелии написано, да, пока сам Господь его не приведет, пока сам Господь не коснется сердца этого человека. И он, это все происходит тоже в определенный момент его жизни. Это настолько сакрально, что мне в это лезть как бы не стоит. Это я поняла вот почти сразу. И очень любопытно. Самое главное было для меня, чтобы он не препятствовал мне ходить в храм, чтобы он не препятствовал мне поститься. И вот мою духовную жизнь, чтобы осталась без изменения. Слава Богу, это есть, это уважение есть. И я его совсем никак не агитирую. Ничего ему не рассказываю, лекции ему не читаю, но могу сказать, что есть у нас уже сдвиги. То есть, когда мы встретились, он совсем был таким материалистом, для него он верил только в себя, ну и, не знаю, может быть, там какие-то космические силы или что-то такое. Затем первый шаг его был, он начал носить крест. Он начал носить крест, он крещённый, но крест не носил. Мы пошли, купили крест, он сам захотел. Он сам начал носить крест. Он сам захотел венчаться со мной. Это вообще был огромный шаг. Как бы, и он изучил этот вопрос, он ходил и разговаривал со священником на эту тему. Вот мы повенчались. Дальше он не стал ходить в храм, он не ходит со мной по воскресенье на литургию. Но те его шаги, которые он уже предпринял, для меня очень важны. И я верю, что Господь его вот так вот мягенько, мягенько ведет. Вы знаете, у нас даже такая шутка дома есть. Антон говорит, что вот, говорит, Копаев, говорит, в храм не ходил, так храм пришел к Копаеву домой. Потому что, когда мы с ним поженились, я сразу выложила свой иконостас, там иконы, свечи. У нас такая тут маленькая церковь получилась. Вот, и вот такими маленькими шагами я верю, что Господь его когда-то тоже приведет и коснется его сердца.
Кто-то из святых отцов писал о том, что есть люди до времени не воцерковленные, хотя я не очень люблю термин воцерковленность, не воцерковленность, но так и есть, до времени не ходящие в храм, но при этом их внутреннее мироустроение глубоко христианская.
Да, да, вот прям могу свидетельствовать об этом, серьезно. Я такая вся христианка, которая ходит в храм 20 лет. Я могу вам честно сказать, что я учусь у своего мужа, который делает по-настоящему христианские поступки, который держит свое слово, который берет ответственность, который заботится обо мне, о своих родителях. То есть он делает гораздо больше христианских поступков, которые делаю я, который знает гораздо больше там Писаний и прочих вещей. Это действительно так и есть.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Напоминаем, что в гостях у «Вечера воскресенья» Яна Копаева, секретарь Художественного совета Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, православный блогер. У микрофона мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева.
Яна, скажите, пожалуйста, вот мы вас уже не первый раз представляем как секретаря Художественного совета храма Воскресения Христова. А вот расскажите, пожалуйста, немножко, что вы делаете как секретарь этого самого Художественного совета?
Я с удовольствием расскажу вам, и мне очень хочется рассказать предысторию, как я вообще стала участвовать в этом проекте. Это просто правда чудесная история. Я 12 лет работала юристом и поняла, что не могу больше в этой профессии быть. И уволилась, и где-то там, не знаю, несколько месяцев была без работы, потому что просто не понимала, по какому пути дальше идти. Однажды я оказалась на Третьяковской.
Простите, я перебью. Да. То есть вы сначала уволились, да, а потом уже стали думать, да, чем заниматься, да, дальше.
Да, то есть, потому что я просто больше не могла работать с юристом, у меня сил больше не хватало на эту профессию. Вот, и, значит, я была в такой растерянности, я иду, помню, зимой по Третьяковской, плачу вот в какой-то такой, знаете, прям растерянность, думаю, господи, даже не знаю, куда резюме отправить свое, куда, вот кем угодно, только не юристом, а кем другим, не знаю, я же ничего другого делать не умею. Захожу в храм, подхожу, смотрю, икона святого мученика Климента лежит. Я подхожу и думаю, не знаю такого святого, говорю, святой мученик Климент, я тебя не знаю. Помоги мне, пожалуйста, вот так мне тяжело, я в такой растерянности. Вот я вот просто сейчас забрела в этот храм, но я верю, что ты вот за меня помолишься у престола Божьего, и что-то изменится.
Храм Климента Папы Римского, да?
Да, у Климента Папы Римского. Так попросила, поплакала у него там и пошла домой. Не сразу, прошло полгода. И как раз родился такой проект о строительстве храма в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Собираются лучшие художники, лучшие скульпторы. Очень такой серьезный проект. И им нужен человек с организаторскими способностями, который поможет там с бумагами работать, поможет организовывать совещания, там, проведение совещания, протоколы оформлять. Вот,
координация какая-то.
Да, координация. И как раз этим человеком оказываюсь я. Но самое любопытное, что перед началом строительства решили провести молебен. И мы, говорят, где встретимся? Встречаемся в храме там на Третьяковке. Я захожу и понимаю, что я оказываюсь в том самом храме у иконы, у которой я молилась. И отец Леонид Калинин, он председатель художественного совета, настоятель этого храма. То есть для меня это просто какая-то чудесная история, абсолютно совершенно. И, конечно, я благодарю святого мученика Климента, благодарю Господа за то, что в очередной раз я получила ответ на свою молитву. И еще хочу подчеркнуть, что не сразу, да, полгода прошло. Вот так вот иногда нужно подождать, когда родится что-то большое.
А как они выбрали вас? Откуда они про вас узнали?
Дело в том, что я работала на смежных проектах до этого. То есть, какие-то такие небольшие подработки у меня были, и те были работодатели мною довольны и порекомендовали, что вот есть такой человек, если нужно, вот, пожалуйста. И как-то вот таким образом я здесь оказалась.
В общем, святой мученик Климент.
Да, святой мученик Климент, да, конечно. Вот для меня это абсолютно точно, что святой мученик Климент меня туда привел.
За ручку.
Да, за ручку.
Ян, вы помните себя в начале вашего пути как христианки? И вот сейчас, в чем разница между той Яной, да, 20 лет назад, и той Яной, которая сейчас у нас сидит в студии? Почему я это спрашиваю? Потому что очень часто у верующих людей есть определенный кризис, и с этого мы начали сегодня нашу передачу, когда в какой-то момент все валится из рук, и не хочется ничего. Когда кажется, что все одно и то же, что вот я из года в год пощусь, а я все та же. И, конечно, далеко не каждый может о себе сказать: я изменился, я был грешник, а стал праведник. Эти 20 лет прошли не просто так для меня. Нет, конечно, нет. Но все же для наших радиослушателей, которые, может быть, сейчас, слушая эту программу, думают о том, что да какой с меня толк? Может быть, там Бог про меня забыл, хотя мы все понимаем, что это не так, но это находит иногда на человека. Что бы вы сказали этим радиослушателям, отталкиваясь от своего личного пути как христианки?
Ну, я могу сказать, сравнивая себя там 20 лет назад и сейчас, я пришла к гениальной мысли, мне для этого понадобилось 20 лет пройти, что христианство, оно не про внешнее, а про внутреннее. То есть первые 20 лет, наверное, для меня так или иначе на первом месте было, наверное, соблюдение внешних обрядов. Я хотела стараться внешне выглядеть как христианка, чтобы сразу все издалека понимали, что я христианка. Я постилась так, чтобы все знали, что я пощусь, и как бы не ходила на дни рождения, на чужие, ну, если они попадали в пост, и там старалась прекращать свое общение с кем-то, потому что у меня великий пост, не трогайте меня сейчас. То есть у меня был очень сильно, наверное, сделан акцент на внешнем, и только спустя 20 лет я могу сказать, что наконец-то я плавно, маленькими шагами подошла к тому, что христианство — это про изменение внутреннего себя. И вот сейчас я больше работаю над этим, над тем, чтобы меняться внутренне. А внешне вот сейчас для меня это стало каким-то вторым, третьим вот пунктом.
Вам кто-то помогает в этой работе? У вас есть духовник?
Да, у меня есть духовник.
Вы говорили о нем в начале программы, да? Вы можете немножко рассказать о вашем общении? И роли его в вашей жизни.
Да, его роль, конечно, очень велика в моей жизни. Духовника я выбрала после того, как я 10 лет ездила к нему просто в паломнические поездки. Это очень простой, скромный, сельский батюшка из Псковской области. Он служит в храме рядом с кладбищем, в такой забытой, маленьком селе. Он очень простой. Но он очень сильный молитвенник, аскет. То есть вот он действительно, могу сказать, что живет, наверное, так, как жили
подвижники.
Подвижники, да. Он подвижнический образ жизни ведет. И для меня в первую очередь я получаю от него большую молитвенную поддержку. Я к нему приезжаю не часто. Я к нему приезжаю в те моменты, когда действительно мне очень нужна помощь духовная. И я ее всегда получаю. И вот тоже такой момент для меня важный. Поскольку я живу в Москве, да, в столице, ну, конечно, не хочется причащаться, естественно, часто исповедоваться. Я хожу в свой храм, который рядом с моим домом находится, и исповедуюсь у священников, которые рядом с домом. И для меня вот это вот очень важно, то, что не бегать к духовнику за каждой мелочью. То есть есть огромное количество вопросов, которые можно решить с батюшкой из ближайшего храма. То есть для меня духовник — это такое, знаете, ну, что-то очень серьезное. То есть, во-первых, это молитвенная поддержка, самое главное. А второй момент — это принятие каких-то серьезных таких глобальных решений, но при этом духовник учит меня идти самой своими ногами, уметь принимать решения самостоятельно. То есть он меня только направляет, но он учит меня не перекладывать ответственность ни на кого, ни на духовника, ни на священников. То есть духовный совет, пожалуйста, духовная поддержка молитвенная, пожалуйста, но все решения принимай сама и неси за них ответственность. Никто твой путь вместо тебя не пройдет. Вот такие у меня отношения с моим духовником, с моими батюшками из моего московского храма. И я этому очень рада. Мне кажется, это очень здоровая такая вот позиция христианская. И мне даже хочется других призвать, чтобы действительно так и было, чтобы мы учились быть ответственными христианами.
Яна, а как получилось, что вы с ним познакомились вообще?
Я один период времени очень часто ездила в паломнические поездки. Это был Санкт-Петербург, Самарская область, вот какие-то такие, знаете, наши храмы, о которых, может быть, многие не знают. Они живут довольно бедно, и такие вот паломнические, они очень рады гостям из Москвы, потому что и мы можем их поддержать, и самое главное, что мы у них можем многому научиться, потому что там ритм жизни совсем другой, там совсем другое духовное настроение и нам есть чему у них поучиться, вот жителям столицы есть. И вот посещая такие места, однажды я встретила отца Василия и ездила к нему довольно долго, прежде чем попроситься к нему в духовной дочери. Долго с ним общалась и потом поняла, что рядом с ним он, знаете, он для меня такая высота, конечно, недосягаемая, но он для меня какой-то прям вот очень серьезный ориентир в жизни.
А как найти духовника?
Вот хороший очень тоже вопрос. Многие задают сейчас его. Мне кажется, что духовника нужно выбирать действительно сердцем и по молитве. Я тоже молилась, чтобы Господь мне послал духовника. И сейчас у нас действительно есть большой выбор. Большой выбор батюшек, к которым мы можем прийти за духовным окормлением. Я бы начала с того, чтобы не кидаться вот прям к батюшке, знаете, или к известному какому-то там, вот это известный батюшка, поэтому я к нему сейчас кинусь, к духовной дочери. А, например, походить сначала на исповедь к батюшке, послушать его проповеди, откликаются они вам или нет. Потому что мне кажется, очень важно, чтобы было какое-то единомыслие со священником, чтобы, может быть, был похожий жизненный опыт, чтобы было понимание, взаимопонимание друг друга. Потому что иногда можно найти батюшку, который... ну, с которым не будет этого взаимопонимания, просто из-за разного, не знаю, опыта жизни, разного образования, вот таких вот моментах. И будет сложно, я думаю, будет сложно, будут конфликты, будет внутренний конфликт, потому что духовника будешь бояться ослушаться и применить жизни не сможешь то, что он говорит. И может случиться надлом, надрыв, поэтому, мне кажется, нужно очень осторожно, не спешить, не спешить с тем, чтобы... быть духовной дочерью кого-то.
Что для вас самое радостное в вашей вере?
Самое радостное — это отсутствие безнадёги.
То есть надежда?
Да, надежда. Потому что какие нас две вещи больше всего любого человека пугают? Во-первых, это смерть, да, а мы знаем, что Христос победил смерть. Мы знаем, что впереди вечность. И этот огромный-огромный страх, который мучает каждого человека. Он у нас, конечно же, есть, но он у нас уже другой. У нас уже надежда есть, да, что впереди вечность, что мы в этой вечности встретимся со Христом. Вот у нас уже такая вот радость, да, что наша жизнь здесь не кончается. Это первый момент для меня. А второй момент для меня, который несет мне радость, это, ну, отсутствие тревог. Отсутствие тревог, потому что я ощущаю любовь Бога к себе. И эта любовь дает мне, ну, ту самую радость, наверное, то, что моя жизнь в руках Божьих, со мной ничего не случится, если Господь того не попустит, а если попустит, то это будет для моей пользы. То есть вот нет вот этой вот такой безнадёги, когда я всего боюсь на свете, я боюсь, что со мной завтра случится, заболею я, кто-то умрет из близких, еще что-то. Вот эти вот все тревоги, они, конечно, есть, но они просто в другой совсем степени, я бы сказала. Есть здесь больше доверия, больше любви, больше радости, и самое вот важное, что действительно, что наша жизнь не кончается нашей смертью, а это только начало. Ну, конечно, это сейчас высокомбарно звучит от меня, от 35-летней девушки, но просто я эту мысль в себе стараюсь взращивать и укреплять, чтобы это было не на словах, а чтобы я действительно так чувствовала. Не всегда, но когда это получается, это даёт вот действительно очень большую радость.
А вот мы с вами не были до этого знакомы, да, но мне кажется, вот отвечая... Рискну ответить, дополнить ответ ваш на вопрос Киры. В чем разница между вами 20-летней давности, так сказать, да, и сегодняшней? Наверное, очень большая разница именно в том, что, ну, похоже, что вы научились доверять Богу, действительно. Все-таки это такое вот искусство, ну, если можно так сказать, которое приходит как-то не сразу, но когда оно приходит, это очень сильно меняет жизнь. И мне кажется, что вот то, что вы рассказали нам сегодня об опыте доверия Богу, об опыте, ну, действительно, жизни с Богом, вот это очень ценно. Во всяком случае, для меня, но и для, я думаю, для наших слушателей тоже, конечно. Спасибо вам большое за вот этот вот искренний такой откровенный разговор и за тот опыт, которым вы с нами поделились.
Да, спасибо вам большое. Я надеюсь, что кому-то это будет действительно полезно. Спасибо вам, Кира. Спасибо за вопросы.
Прошу прощения.
Да.
Хотела вот что еще попросить наших радиослушателей. Мы практически никогда этого не делаем, но все-таки сейчас время Великого Поста, и я на сегодня много времени уделила своей вот этой вот внутренней боли, связанной с ее личным крестом, связанной с детьми. И если кто-то захочет из наших радиослушателей помолиться за Яну, мы будем очень благодарны. Пусть просто свершится воля Божия. А Яна, я как понимаю, в крещении Иоанна.
Да, да, спасибо.
Да, огромное вам спасибо, Яна, потому что сегодня у нас получился действительно очень искренний, теплый, открытый разговор, но в то же время очень глубокий. И мы вам за это с Игорем очень благодарны. Спасибо огромное.
Да, спасибо.
И мы завершаем нашу программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. У нас в гостях была Яна Копаева, секретарь Художественного совета Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, православный блогер. У микрофона были мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Еще раз благодарим и прощаемся. До следующего воскресенья. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».